Я точно не знаю, но насколько мне говорили, что это, скорее всего, от моей матери родной. Я ее никогда не видела, потому что я до 11 лет жила в детском доме. Мне мать не принимала мой статус, и она думала, если я перестану пить таблетки, то, возможно, ВИЧ уйдет. В этот момент взяли за руки, за ноги, типа мотали, еще что-то. И я не знаю, было уместно или неуместно, что они меня выкинули. Ну, короче, я вылетела в окно. Мне позвонила бабушка. Она жила недалеко от аэропорта. Она мне звонит, говорит, началось. Я такая, в смысле началось? Она такая, ты не слышишь? Сейчас я полгода занимаюсь фотографиями, фотографирую. До этого думала на психолога пойти. Сейчас еще думаю, идеальное будущее. Но я думаю, что вряд ли прям в Украине.
Квир-беседы.
Плюсы Стефании. Эта мысль, какой бы очевидной ни была, приходит мне в голову, когда я уже ухожу, после трехчасового разговора. Я назову интервью «Плюсы Стефании», говорю хозяйке квартиры. Она не против. Плюс – знак для нее символичный. У Стефании вирус иммунодефицита. В последние годы она выступает в качестве так называемого «равного консультанта», готова публично делиться собственным опытом жизни с ВИЧ. Так было на ее родине в украинском городе Днепр, ВИЧ-просвещение остается для нее важной темой сейчас в Берлине. Уязвимость, жизнь с плюсом создает не только минусы. Нынешние друзья Стефании, ее дело, ее советчики, люди, готовые ей помочь, все это появилось и потому тоже, что она готова открыто говорить, ВИЧ – это не диагноз, ВИЧ – это люди и их истории. Меня зовут Константин Кропоткин, я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Это квартира, которую я снимаю уже год, может, даже больше года. Мне помогли немцы найти ее, у которых я жила. Снимаю, обустрою, как мне нравится, на свой вкус.
И стены, кажется, новые, и мебель. Эта квартира напоминает номер современной трехзвездочной гостиницы. На то, что здесь не только ночуют, но и живут, указывает наличие кухонной ниши здесь же, в комнате, которая одновременно и спальня, и кабинет. И немного гостиная. В уголке у балконной двери, в напоминание о зимних праздниках, небольшая елочка из веселого белого пластика.
Большую часть оплачивает джоб-центр, я плачу маленькую сумму. Джоб-центр, например, платит 400, я плачу 50.
Я в гостях у Стефании на крайнем Берлинском Востоке. Район новостроек недалеко аэропорт Шёнефельд. Сюда она переехала в августе 2022 года. Аренда бессрочна, очевидный минус один, не очень хороший интернет, что важно для нее, будущего дипломированного эколога, четверокурсницы украинского колледжа, в котором она учится дистанционно 5 дней в неделю.
4 пары – это, ну, если по здешнему времени считать, то с 7 утра до 2 часов дня. Если по Украине, то с 8 до 3. Там одни конспекты. У нас практика в конспектах все прошла. Первый год еще нормально было у нас, было, мы выходили офлайн. То вот второй, третий и четвертый курс – это все онлайн и все тупо в конспектах.
Найти квартиру помогли немцы, у которых жила первые 3 месяца, когда уехала из Украины. Стефани поминает добрым словом Катарину, берлинку из района Карлхорст, отдавшую беженцам свой садовый домик.
Она вышла на организацию. Сначала организация связывалась с людьми, которые здесь есть, в Берлине и вообще в других. Мы сначала, перед тем, как ехать в Германию, вообще неизвестно было, куда мы едем. То думали Польша, то думали Берлин и еще какие-то страны. Но в итоге Катарина нас согласилась принять. Довольно быстро приехала на вокзал, на который мы приехали, когда ехали вот сюда, в Берлин.
В Берлин Стефания попала в составе группы. 6 девочек, 2 мальчика. Все из семей, которые называют социально незащищенными. Самый младший 16, Стефания самая старшая. Всем им нужны особые условия. У всех у них положительный ВИЧ-статус. Собственно, и в Германию в марте 22-го они выехали благодаря помощи профильной организации Teens Ukraine, помогающей ВИЧ-позитивным подросткам. До открытого вторжения российских войск на территорию Украины эта организация занималась по преимуществу просвещением. Стефания поясняет.
чтобы подросткам Switch рассказать и показать, что Switch можно жить спокойно, что нужно принимать терапию, как бы это сложно ни было, хоть все понимают, что всю жизнь это сложно делать, но сейчас, слава богу, наука не стоит, и если в 2000-х годах мы пили по 8 таблеток утром и вечером, то сейчас уже в 23-м году можно пить одну таблетку. Мы о приверженности говорили. Приверженность — это чтобы подростки пили каждый день регулярно таблетки, и чтобы не опаздывали, чтобы не пропускали, чтобы не прятали таблетки.
Уезжая из Днепра, Стефания взяла с собой таблеток на 20 дней. Больше не было. Оставалось лишь надеяться на чью-то помощь. Ожидания, к счастью, оправдались. В Берлине уже через неделю нашли клинику, где были готовы предоставить юным мигрантам антиретровирусную терапию.
Здесь все в одной больнице, получается, ну не надо вот это по больницам ходить. Тут можно не проходить раз в полгода прям полностью обследование, тут просто сдаешь кровь. Тебе дают твои результаты и просто получаешь таблетки. И тут меня поменяли с 3 таблеток на 1.
Стефания признает, что ее переезд в Германию мог быть гораздо сложнее, если бы она еще до февраля 2022 года не понимала, как устроена система помощи ВИЧ-инфицированным. Когда Россия открыто напала на Украину и нужно было уезжать, моя собеседница знала, кому обратиться за помощью. Стефания из числа тех примерно 30 тысяч украинских беженцев с вирусом иммунодефицита. Ей 21. И 21 год у нее ВИЧ-позитивный статус. Она родилась с плюсом.
Квир-беседы.
Я точно не знаю, но насколько мне говорили, что это, скорее всего, от моей матери родной. Я ее никогда не видела, потому что я до 11 лет жила в детском доме. А ВИЧ узнала, когда попала в очередной раз в больницу. Ну, типа, я пила таблетки, все это. В детском доме следили за этим. Ну, просто мне не говорили, что это за болезнь. Говорили, ну, витаминки, типа, их надо пить для здоровья, укрепить. В больнице, когда я была перед тем, как меня удочерили, я в 11 лет что-то решила поинтересоваться, зачем я пью таблетки, что за таблетки, что у меня за болезнь. Мне не сразу рассказала врач. Но я ж настырная. И она в итоге в какой-то день я зашла к ней в ее кабинет, и она посадила меня, такая, ты типа сильно не напрягайся, это я расскажу, ты там поймешь, не поймешь, примешь, не примешь. Вот. Ну и рассказала, что типа это ВИЧ, что тебе надо пить таблетки, чтобы таблетки блокировали ВИЧ. И это надо делать, к сожалению, регулярно, типа пока эта болезнь неизлечима, но все идет к тому, что когда-то оно будет излечимо. На тот момент я, на самом деле, не очень прям это восприняла. Я думала, что типа я восприму это прям, ого, ё-моё, типа, ну нет, типа я такая, а да, ВИЧ, я все равно не поняла большую часть того, что она сказала. Я была, слава богу, не одна ВИЧ-позитивная. В детском доме нас было 4. Нас называли четверняшки, потому что нас всегда одинаково одевали, всегда мы вместе пили таблетки и так далее.
Ни родного отца, ни матери Стефани не видела. Информация о них приблизительна, но она есть. Никополь, где родилась, город не очень большой, и при желании можно понять, откуда ты. Отец, по ее словам, умер в 2000-х годах. Мать жива, сейчас она тоже находится где-то в Германии, куда уехала как беженка. У Стефани есть несколько братьев и сестер, но их точное количество она не знает. Кто-то, как и она, оказался в детском доме, а кто-то остался с матерью.
Я такая, нафиг мне эта семья. 18 лет я и до этого задумывалась найти, типа, поискать, понять, кто да что. Но 18 лет мне исполнилось, я такая, надо спросить, типа, мало ли кто. Может, типа, что-то изменилось в ней или еще что-то, потому что мне рассказывали, что она алкоголичка и наркоманка. Типа, она всех детей покидала и, типа, где-то живет. Ну, у меня там очень веселая история. Ну, не очень веселая, но меня она родила и выкинула. Типа, меня уже нашли там потом. Меня нашли возле мусорки. Она родила и выкинула. Потом дом малютки, детский дом, и уже пошло-поехало.
Стефания считает, что с детским домом в Никополе ей более-менее повезло. Могло быть и хуже. У нее была еда и одежда, она получала необходимые препараты, а взрослые умели хранить профессиональные тайны. О ВИЧ-статусе некоторых детей посторонним не рассказывали. Жестокости не было. В детских комнатах, правда, были свои правила.
В детских домах иногда весело бывает. Ну, нас контролировали за этим и так далее. Просто много чего. Ну, типа, чтобы не было а-ля кому-то хуже. Если тебя, типа, там побили или еще что-то, об этом нельзя было говорить. Потому что, ну, типа, ты крыса, так сказать. Ну, там были разные ситуации. Могли там забирать вещи. Ну, вещи старшие у младших всегда забирали. Типа, это, я думаю, во многих детдомах, интернатах и так далее.
Чего в детдоме не было и, наверное, быть не могло, индивидуального подхода к каждому из воспитанников. На Стефане это сказалось самым прямым образом. Когда пошла в школу, то быстро оказалась в числе отстающих.
В первый класс я пошла в обычную школу, но из-за того, что я не улавливала знания быстро, меня во втором классе перевели в специализированную школу, типа для тех, кто немножко умственно не успевает. Просто надо было, возможно, больше времени, внимания и так далее, чтобы не орали там, тебе надо то, и, типа, пока ты не сделаешь, не выйдешь. Ну, типа, не давить на человека, а спокойно все пытаться объяснять. Но я понимаю, что, типа, не было времени, что воспитателей мало, а детей дофига. Каждому прям время, как мать ребенку, не могут дать.
В детском доме в Никополе на юге Украины Стефания прожила до 11 лет. Нашлись люди, готовые ее удочерить. Разговоры об этом были и раньше, но прежние семьи отказывались, как только узнавали, что у девочки ВИЧ.
У них был сын младше меня, и насколько мне говорили, что когда он заговорил в 4 года, он попросил старшую сестру. И они искали ребенка, старшую сестру, и оказались в Никополе. Нет, сначала они позвонили директору, что-то с директором общались. Мне директор потом сказал, что типа к тебе семья какая-то образуется, что-то поедем знакомиться. Я такая, о, знакомиться с очередной семьей, хорошо, поехали.
Стефания предполагает, что о ВИЧ-статусе приемные родители узнали далеко не сразу, уже на последних этапах удочерения во время оформления документов. Для отца, по ее словам, это особой проблемы не составило. Мать же, кажется, и по сию пору, имея достаточно знаний по теме, не может избавиться от настороженности. Попав в новый дом, Стефания получила свою отдельную посуду, мыть которую она должна была сама.
Если сравнивать детский дом и семью, мне они на похожих линиях, получается, и плюс-минус сойдет.
О приемной матери Стефания говорит с чувствами сложными, не сошлись характерами. Я же, слушая, отмечаю дефицит образования у взрослой в ту пору 27-летней женщины. Взяв ребенка с ВИЧ, она по незнанию на 1.5 года лишила его жизненно важной терапии.
У меня мать не принимала мой статус, и она думала, если я перестану пить таблетки, то, возможно, ВИЧ уйдет. Вот она как-то так думала. Она не верила а-ля в медицину, говорила, что типа это только хуже делает. Тогда у меня слишком последствий не было. У меня вирусная нагрузка ухудшилась, и CD4 клетки. Ты ничего не чувствуешь. Просто иммунитет падает, ты начинаешь болеть просто. У меня вылазили лимфоузлы большие или еще что-то. Потом поехала в больницу, сдала кровь и поняли, что уже надо срочно начинать. Дальше хуже, и можно не дожить. Ну, и тогда она поняла, что типа, блядь, а что я делаю?
Отношения с приемным отцом Стефания описывает в красках более радужных. Вспоминает свой день рождения. О том, что это повод для праздника, она узнала, когда исполнилось 12 лет.
Он мне на первый день рождения подарил собаку. Он типа перед этим спросил, что ты хочешь на день рождения? А я такая, а что будет день рождения? Типа, я еще тогда удивлялась, потому что в детдоме мы не очень праздновали. И такая, я люблю собачек, подари мне собачку. Он мне говорит, у меня, конечно, аллергия, но типа я подарю тебе. Я такая, хорошо. Ну типа, я сказала и забыла. На день рождения откуда-то мы привезли собаку Ньюфаундленда. Мне подарили собаку на первый день рождения, и мы задули на улицу, вышли со свечами вот эти шары большие такие. Вот, и он говорит, загадай желание на следующий год. Я такая, блин, как бы тебе сказать, чтобы там загадать?
Что тогда загадала, уже не помнит, как не знает и того, исполнилось ли желание. Последующие события вытеснили детали того праздника. Они часто переезжали, и перемены эти были далеко не всегда к лучшему. Ее родители были менеджерами, занимались продажей профнастила. Из него делают крыши, ворота и заборы. Можно предположить, что были в этом деле едва успешны. Стефания говорит, что у них бывали времена, когда отец оставался без работы.
Мы переезжали постоянно, но и с деньгами постоянно были проблемы. Меня и в школах скупали, потому что типа я одевалась типа на изношенных вещах и так далее. Деньги мне не давались, потому что мне говорили какое-то время, типа, а зачем они тебе надо? Тебе в школе он кормит? И мне из-за того, что я приемная была и так далее, какие-то льготы вроде бы были. Считаю, что я такая, типа, если дома и так далее, типа, тебе он в школе организовал, и обед, и хорошо, продленка иногда есть, тоже хорошо.
Стефания подсчитала, что среднее образование она получала в 15 школах двух стран. Жила в селе под Харьковом, в пригороде Санкт-Петербурга, в деревне близ Твери и, наконец, вплоть до отъезда в Германию, в Днепре, недалеко от бабушки, матери, приемной матери. Опыт пребывания в городке под Питером был для нее наиболее драматичным. Там Стефания едва не лишилась способности ходить. Причина – жестокость одноклассников, равнодушие взрослых.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Стефания привыкла к шутливым вопросам, в школу она ходит или в детский сад. Она невысокого роста и хрупкая не только на вид. У людей с вирусом иммунодефицита отмечают снижение минеральной плотности костей. Стефания говорит, что уж и не сосчитать, сколько у нее было переломов. Рассказывая, смеется, все заживает быстро, как на собаке.
У меня еще бывает такое, что я, если что-то сломаю, руку или еще что-то, я не сразу чувствую. У меня высокий болевой порог, и я не чувствую, что я что-то ломаю. У меня руки были переломаны не один раз.
В школе в городке под Санкт-Петербургом одноклассники сломали Стефании несколько пальцев, и это было только началом ее Голгофы. Слушай, я не могу сдержать слез. Ее чужую, пришлую, беззащитную, хрупкую систематически избивали.
Сначала узнали перед этим, то, что я с детдома, типа за детдом меня стали булить, типа детдомовская. Мы с детдомовскими не общаемся, мы, типа такая крутая школа, ля-ля-ля. Ну, могли там поиздеваться, постебаться, иногда вещи позабирать. А потом, когда узнали уже о ВИЧ, не приняли информацию, и могли начать бить меня толпой и так далее. Могли собраться толпы и начать там не просто уже забирать вещи и орать на всю школу, а могли уже собраться толпой.
Стефания полагает, что конфиденциальную информацию о ВИЧ-статусе разнесла по школе медсестра. Выяснила, что означает шифр в медицинской карте приезжей школьницы, и поделилась, с кем могла и хотела.
А в школе еще типа, иногда медсестры и учителя типа дружат. Одна рассказала подружке, сказала, только что не говори. Ну типа, это же не говори, и все равно распространилось. И так как это распространилось, подростки, не воспринимая нормально ситуацию, не знают, что это такое. Плюс она преподнесла это не как ВИЧ-статус, а как СПИД, и типа СПИДозным здесь не место и так далее.
Еще со времен детдома Стефания привыкла защищаться самостоятельно, помощи у взрослых не искала и на этот раз. Неизвестно, как долго это могло бы продолжаться, если бы не один инцидент. Однажды подростки заманили ее в спортзал на 5-м этаже школы.
В какой-то момент взяли за руки, за ноги, типа мотали, еще что-то. И я не знаю, было уместно или неуместно, что они меня выкинули. Ну, короче, я вылетела в окно. Слава богу, я не прямо вниз полетела, там, получается, насколько мне потом рассказали, типа, я не долетела, слава богу, до первого этажа, и там была крыша, получается, еще я такая, ебать, тут приземление.
Стефания говорит, что несколько человек были тогда уволены из школы. Может быть, среди них была и говорливая медсестра. В то время моя собеседница помнит не очень отчетливо. Выпав из окна на крышу третьего этажа, она относительно легко отделалась, был защемлен нерв в позвоночнике. Однако нормально ходить она не могла, был необходим реабилитационный курс. Тогда Стефания приняла решение для себя самоубийственное, отказалась от антиретровирусной терапии.
Да, я понимала, но у меня тогда уже психика, видимо, страдала эмоционально, что я перед этим уже хотела суициднуться и так далее. И типа, перед этим всем я такая, ну... Если я хочу суициднуться, можно тогда и уже не пить таблетки.
Возможно, инстинкт самосохранения оказался сильней. Возможно, сказались экстренные меры, предпринятые родителями. Они снова переехали. Это была деревня близ Твери. А далее опять Украина. В Днепре жила мать ее приемной матери. Стефания говорит, что держаться на ногах более-менее твердо смогла года через полтора после инцидента. Примерно тогда же начала заниматься боксом.
Какое-то время была в Днепре, но я там училась, слава богу, в той школе. Это был 8 класс, и я училась где-то там полгода. Были изначально непринятия меня. Ну, типа, я привыкшая, когда я меняю школы и не принимаю. Ну, всех детей в школах и новеньких не сразу принимают. Я же была молчаливая такая. Стою там то ли у балкона на втором этаже в школе, то ли еще где-то. И пытались меня сначала задеть, типа, ой, мелкая какая-то. Но в какой-то период все-таки начинают узнавать, что я когда-то была в детдоме. Я такая, да, вы что? Ну, типа, ну, сначала я такая, ну и что? Ну, я была в детдоме. Ну, такая, была когда-то. Сейчас я не в детдоме, сейчас я в семье. И они говорят, ну и что, ты же детдомовка. Типа, все детдомовки, там, воры и так далее. Я такая, блядь, да вы что? Ну, сначала пыталась тоже на них агриться, такая, типа, и что? И что-то пропало, нет. Тоже могли собраться толпой пару раз. Ну, типа, я уже сама за себя смогла спокойно постоять. Ну, типа, у меня уже прям переломов и сильных не было. Ну, типа, я могла вдолбить кому-то или еще что-то. Я как-то шла более на разговор, пыталась объяснить, что это и так далее. Ну, типа, если собирались компашки, если прям вообще всю жопу, я начала бить просто без предупреждения. Иногда что-то я тут сразу начинаю, чтобы крутить кулаки и так далее. Я такая сразу то с ноги, то с кулака такая, все, до свидания. Я понимала, что типа может начаться, я первая била, чтобы типа на меня не было прилета.
И еще одна потеря. Не первая и, увы, не последняя. В 2015 году ее приемные родители развелись. Стефания со сводным братом осталась с матерью, отец уехал к собственным родителям в Донецк, а вскоре погиб. В многоэтажный дом, где он находился, попала ракета.
Мне сообщили по телефону об этом те, кто в Донецке был, родственники какие-то там моего. Позвонили сначала маме, она мне не хотела рассказывать, потом мне позвонили на телефон, я узнала по телефону.
Квир-беседы.
Школу Стефания сначала просто бросила. Говорит, потому что надоела. В младших и средних классах она оставалась на второй год и в конце концов хотела только одного, чтобы все это поскорее закончилось. Позднее среднее образование было засчитано, когда она поступила в колледж и отучилась там 2 года. Она ушла и потому, возможно, что нужно было работать. Денег в семье не хватало. Сначала раздавала на улице флаеры, затем пошла помогать тем, кого хорошо понимала, людям с ВИЧ. Сколь велика потребность в такой работе для Украины, можно понять из статистики. По данным UNAIDS, в 2021 году с вирусом иммунодефицита жили примерно 260 тысяч украинцев. Антиретровирусную терапию получали только 60%. Ситуацию как критическую международные эксперты оценивали еще до открытой фазы войны. В Европе по темпам распространения ВИЧ Украину опережает только Россия. Главные причины – незнание своего диагноза и дефицит просвещения. Стефания начала работать с детьми. Почему это важно для нее самой?
Потому что мне как будто хотелось, чтобы они не были замкнутыми, чтобы он тоже... Как я не повторяли а-ля ошибок, не переставали пить таблетки, потому что я когда-то переставала пить таблетки, не пила. Я типа знаю, какие могут быть побочки. Чтобы как-то они воспринимали себя, чтобы не тиковали, чтобы могли спокойно о себе говорить и так далее. Некоторые стали как-то более свободно потом общаться. Ну, мы много говорили с ними, там общались на эту тему. Там и психологи были, которые приходили, тоже разговаривали, объясняли, что типа, все будет хорошо. Ну да, сейчас вы такое количество таблеток пьете, ну, скоро, возможно, у вас все поменяется, наука не стоит. Все это, ну, общались.
А через год, в 2019-м, она ушла в Каритас, благотворительную организацию Украинской греко-католической церкви. Там людей с ВИЧ никак не выделяли, там, по словам Стефании, ко всем относились хорошо. Примерно тогда же пошла получать среднеспециальное образование. Профессию эколога выбрала по случаю, были свободные места. но первый год учебы вспоминает с радостью. Колледж оказался для нее комфортным местом. Ничего похожего на то, что она пережила прежде в многочисленных школах.
Ну, я в колледж шла, я думала, что может начаться тоже буллинг какой-то насчет меня и так далее, что меня не примут. Ну, и общение потом тоже как-то более хорошо пошло с людьми, которых я уже даже, ну, потом уже познакомилась, когда мы уже стали учиться, потому что они все были на линейке, насколько я потом поняла. Ну, ко мне общение прям нормально изменилось. Даже когда я стала говорить сама уже, что типа, да, я когда-то была в детдоме, да, я поменяла 15 школ, да, там то, сё, третье, десятое. Мне такие, ну, так спокойно воспринимать стали, я такая, ё-моё, прикольный опыт. Про ВИЧ-статус я сначала пару людям рассказала, которым я стала прям доверять. Ну, я, как обычно, типа, начинала сначала одной, с Машей, с девушкой бывшей. Мы разговорились, прям это, я через пару месяцев, как-то мы уже с колледжа идем домой, а мы любили пешком походить. Ну, типа, Днепр не сильно прям большой, и пару часов погулять можно и как раз домой дойти. Как-то мы идем, и она спрашивает, расскажи что-то о себе. Я такая, а что тебе еще обо мне рассказать? Типа, ты уже плюс-минус что-то знаешь обо мне. Она такая, ну, ты не рассказывала там про детство, еще что-то. Я такая, а тебе зачем об этом знать? И, типа, она стала вопросы задавать, и такая, хорошо. Я ей стала задавать вопросы, ты знаешь, что такое ВИЧ? Типа, ты знаешь, как относится к ВИЧ-людям? Ты так рассказала. Ну и потом так по очереди с некоторыми тоже гуляла-гуляла, потом тоже как-то разговорились и рассказала. И в итоге потом через год вся группа знала.
Именно в колледже Стефания получила возможность осознать себя и как квир-человека. Открытость в одном допускает и открытость в другом. На первом курсе у нее бисексуалки появилась первая девушка.
До этого я понимала, что мне время от времени прям нравятся девушки, просто я не одной признавалась, но она меня отшила. Мне время от времени прям заходили девушки, я такая, блядь. Я сначала не понимала, типа, что мне, блин, так на девушек тянет. А потом в колледже поняла, что меня тянет. Сначала одногруппники неправильно понимали. Ну, типа, мы сначала же вроде как подружки-подружки были, но они показывали никому, что типа мы встречаемся, потому что мы понимали, что что-то может начаться. Потом, когда мы стали уже под конец первого курса, блин, показывать там это. Ну, мы не то, что прям показывали, но прям уже не скрывали, что типа мы эля пара. Некоторые задавали вопрос, а как вам это, а как вам это, а как вам спится вместе? Я такая, ну, типа, хотите проверить, идите проверять. Я уже привыкшая была, что мне могло бы прилететь, но нам не прилетало, слава богу.
Та влюбленность осталась, по ее словам, в прошлом. Бывшая девушка Стефани осталась в Украине, расстояние делает свое дело. Можно выразиться и патетично, в их отношения вмешалась война. Она вспоминает 24 февраля 22 года, черный день в современной украинской истории.
Мне позвонила бабушка, она жила недалеко от аэропорта. Она мне звонит, говорит, началось. Я такая, в смысле началось? Она такая, ты не слышишь? Я такая, нет. Ну, слышу шум какой-то, но я думала, ну, типа, поезд. А мы живем там, где электрички ходят. Я такая, ну, у нас поезд, он едет. Она говорит, это не поезд. Ну, типа, ракеты летят. Я такой, ебать. Ну, типа, я в офиге была. Ну, говорит, ну, война началась, надо что-то делать и так далее. Буди всех, типа, идите в подвал. Месяц я как-то пыталась понять, что происходит. Чисто я долго не могла понять и поверить, что, блядь, снова началось. Ну, типа, тогда это в Донецке началось, ну, и я не была прям близко, а тут еще в Днепре началось. Я пыталась там ходить гулять, там, меня отвлекали, там. Я общалась с сотрудниками, с которыми работала, мы гуляли, на каток даже ходили пару раз. Ну, типа, когда тихо было, мы ходили. И если я была у бабушки, то мы спускались в погреб. И если у мамы, мы между стен сидели, там не было погреба. И не было поблизости, получается, бомбоубежища. Ну, просто такие, ну, прилетит, так прилетит. Ну, что делать? Мать у меня постоянно на паничке была. Ну, пока я с ней общалась, я не знаю, что у нее там было. Но она прям на паничке всегда была. Она меня не хотела вообще никуда выпускать. Говорила, ну, типа, сиди и не двигайся и так далее. Ну, типа, пока тишина, сидишь. Хотя даже когда была тишина, она мне не хотела. Говорит, а вдруг прилетит, а вдруг еще что-то. такая, блин, а вдруг тебе сейчас сюда прилетит, что я буду сидеть, вот это вот. Я пыталась как-то а-ля атмосферу разогнать, то шутила, то музыку включала, то еще что-то. У меня паника внутри была, но так как я аж по эмоциям, типа, фиг покажу, я паниковала, у меня, если я паникую, я начинаю что-то руками делать, я пытаюсь что-то делать. Но, типа, на эмоции я фиг выведу. Я больше пыталась успокоить. Особенно брата. Ну, он младший, и он очень сильно прям все воспринимает. Он рыдал пару дней.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
То, что мне, визитеру, представляется рядовой особенностью для Стефании, на самом деле в новинку. Она относительно недавно научилась рассказывать о себе без утайки. Помогло общение с психотерапевтом. Стефания регулярно общается со специалисткой из Украины, живущей сейчас в Лондоне. Психологическая онлайн-поддержка для нее бесплатна. Это помощь украинской ВИЧ-позитивной организации 100% жизни.
Сейчас я плюс-минус прорабатываю темы детского дома, детства, подросткового периода, ну и то, что сейчас происходит. Это мне дает стабильную психику. Если раньше я была скованной, мало говорила, если кто-то о чем-то вспоминал, там, что типа я с детдома и так далее, у меня могла начаться истерика или еще что-то. Ну, типа, я или истерила, или все держала в себе, чтобы как-то не показывать. Мне намекали не один раз. Плюс я понимала, что у меня часто депрессии, у меня бессонница и так далее. Просто я как будто бы не хотела сама делать ничего. Но я такая, втыкнусь в кровать, буду спать там целый день, и все. Мне намекали, мне иногда люди, если я прям вообще не могу сама находиться, я приглашала людей чуть ли не каждую неделю ко мне быть, чтобы кто-то был рядом. И мне намекали, что типа пора бы куда-то обратиться, чтобы типа или антидепрессанты, или просто общение. Но тебе надо выговариваться, хотя бы прожить с кем-то, проговорить хотя бы те же смерти, которые ты держишь в себе. Я такая, а зачем оно мне надо? Типа, поможет ли оно мне вообще? Типа, я как будто бы не верила, что мне что-то поможет. Ну, пошла, проверила. Вроде зашло.
Психологическое сопровождение было для нее настоятельной необходимостью. Депрессивные состояния были у Стефании прежде, но год 2023 оказался даже тяжелее предыдущего. Вначале в Днепре погиб младший брат. Ехал на велосипеде, и его сбил лихач. На минувшем летом внезапно отказало сердце у 65-летней бабушки. Ушел из жизни человек, с которым в приемной семье у Стефании были наиболее близкие отношения.
Для меня это был такой удар, что капец. Я пару месяцев потом не выходила из дома. Ну, типа, я в депрессуху упала. Депрессуха, что, ну, я не смогла поехать в Украину. Ну, я до этого ездила, кстати, как раз до того, как она умерла. Я за неделю до этого вернулась с Украины. Я была в Украине, и перед отъездом, за вечер до отъезда, мы с ней виделись. И она меня просила, чтобы я осталась хотя бы еще на пару дней, а я уехала. Да, у меня было чувство вины прям жесткое, что типа, блядь, она же мне говорила, мы долго не общались какое-то время, потом это. В итоге я такая, типа, уехала. Но я начала себя корить за то, что мне же говорили. Ну, типа, попросила, я такая, она попросила, не осталась.
Смерть бабушки не сблизила Стефани с приемной матерью. Сейчас они никаких отношений не поддерживают, пускай обе и находятся в Германии. Моя собеседница готова объяснить это сходством характеров.
У нас плюс-минус, да, похожий. Просто у нас у обоих упертые характеры, и мы фиг друг друга выслушаем. Ну, типа, я пыталась какое-то время выслушать, но когда я пытаюсь, чтобы она выслушала, то тут сложно. А я пытаюсь как будто бы поверить, что что-то будет лучше, и вдруг у нас у обоих что-то все-таки сложится. Типа, понимаю, что у нее сейчас никого нету, и у меня тоже никого нету. Типа, мои приемные, хоть у нас когда-то там были отношения фиговые, но типа, все равно пытаюсь что-то как будто бы в голове накрутить, что типа, ну, когда-то сложится.
Саморазрушительных мыслей у нее стало меньше. Однако, как свидетельствуют факты, беречь себя в полной мере она еще не научилась. У Стефании третья группа инвалидности, что не помешало ей, оказавшись в Германии, попробовать себя на довольно тяжелой работе. Она пошла на стройку, 3 месяца вместе с другими мигрантами из Украины укладывала плитку. Могла бы дольше, но там ее обманули. За каждодневный многочасовой труд она получила в общей сложности 350 евро. официально оформлена не была, а значит, не могла и защитить свои интересы.
Мне типа аванс пару раз выдали, сказали, подожди, скоро будет. Я аж повелась такая, хорошо, типа, жду. Повелась, и в итоге я поняла, что 3 месяца прошло, потом я проработала, потом мне все обещали, я такая, хорошо, жду. Потом поняла, что не все уже. Меня потом решили, типа, они же звать на другой проект, делать дома. Я такая, нифига, что за хрень? Я работу делаю, а вы мне не платите. Обещали, в итоге нифига.
Нельзя назвать таким уж легким и ее последнее место работы. Убирала номера в берлинском 4-звездочном отеле. В час надо было навести порядок в 5 комнатах. Всего за день таких комнат было 40.
Убирала пару месяцев, все было ок. Я ухожу, когда сильно физическую работу, я морально ухожу от эмоций. Обычно мне помогало это. Тут, когда меня что-то на работе выбешило и так далее, то я поняла, что мне уже что-то работа не сильно помогает. А я нагребла очень много комнат, 40 комнат в день. И поняла, что типа 40 комнат мне на спину дают. На мою то. Мне плитка так на спину не давала, как 40 комнат.
Ежемесячно из немецкой казны она получает сейчас 500 евро пособия. Этого должно хватить на еду, одежду и транспорт. Но ее финансовые потребности больше. Надо расплатиться за похороны близких в Украине. Сначала брат, потом бабушка.
Плюс, так как люди умирали у меня, я пыталась как-то финансово помочь. Потому что понимаю, что там еще хуже. Как-то похороны и так далее организовать надо. И я такая, я же тут, значит, я могу как-то попытаться организовать. И пыталась организовать.
Сейчас ее главная задача – доучиться в колледже. Чем будет заниматься дальше, Стефания пока не знает. Нет понимания и где будет жить. В Германии ее смущают бюрократические сложности. В ближайших планах – короткое путешествие в Ирландию. Там живет знакомая из Украины. А каким Стефания видит свое идеальное будущее?
Идеальное будущее? Я думаю, что вряд ли прям в Украине. В Украину можно ездить, но пока не в Украине. Где-то за границей, я думаю, или Ирландия, или все-таки в Берлине останусь, потому что я сейчас раздумываю, может быть, уехать в Ирландию, но пока это так в раздумьях. Сейчас я 1.5 года занимаюсь фотографиями, фотографирую. До этого думала на психолога пойти. Сейчас еще думаю, просто надо будет понять, можно ли как-то будет после перевода этого диплома как-то. Я хочу и работать сразу, и вроде бы учиться. Просто если я буду и работать, и учиться здесь одновременно, то у меня будет несходка снова. Я буду или одно пропускать, или другое, а я такое не люблю.
Уходя, я заметил рядом с елкой из пушистого белого пластика фотоаппарат на высоком штативе. В фототехнике я не разбираюсь, но выглядело солидно. Стефания объяснила, что камеру ей подарили американцы. В Берлине были представители какой-то антиспидовской организации. Я опять подумал о плюсах, неожиданных преимуществах, которые дает уязвимость ВИЧ-позитивного человека. Ты со всей очевидностью нуждаешься в поддержке, а значит, можешь на нее рассчитывать. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Квир-гешприхи. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.